говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Кифоров. И я приветствую в студии Юрия Михайловича Полякова.
Здравствуйте.
Нашего известного писателя, как не устают эту шутку повторять все, последнего советского классика. Хотя и человек совершенно молодой, и это видно твоим сочинениям. Они все очень живые. А его так слово детства, которым я не перестаю восхищаться, оно как раз вот об этом. Это не деланные, не придуманные какие-то дети, хотя, безусловно, это творческая фантазия, но это так живо написано и так узнаваемо, что я прихожу в восторг. Но недавно, буквально вот пару дней тому назад, ты представлял в доме в православном университете Иоанна Богословском свой двухтомник полемических статей. Это громадные два таких тома, прекрасно изданных, слава богу. Но это не графомания оказалась, а тоже очень живые тексты, которые писались в течение практически там 30 лет, как я понимаю.
Да.
И, как ни странно, не устарел. Это что, вот действительно классика нашей русской жизни?
Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, вот в традиции нашей литературы это сочетание в творчестве художественных текстов и гражданских, публицистики. То есть, конечно, были у нас чистые публицисты, там такие, как там Меньшиков, там Суворин, там Победоносцев, да, я имею в виду консервативные. Ну, были, конечно, и в либеральном там лагере тоже сильные публицисты. Но, в общем-то, если мы возьмем всех более-менее серьезных писателей, ну, по крайней мере, 19 века, да и 20-го тоже. У них у всех, в общем-то, довольно много статей. Ну, допустим, дневник писателя Достоевского. Что это такое? Это
«Отцы и дети».
Чистой воды публицистика. Нет, «Отцы и дети» – это художественное произведение с мощной такой публицистической, значит, такой линией. А дневник писателя – это чистая публицистика. Вот, и у Чехова, а «Остров Сахалин», что это такое? Конечно, это публицистика, а статьи Горького, да, публицистика. Ну, там мне могут возразить, что у Булгакова практически нет публицистики. Это как сказать, потому что те фельетоны, которые он печатал в «Гудке», это, в общем-то, публицистика. Другое дело, что у него нет политической публицистики, но именно поэтому он и умер своей смертью. Преждевременно, конечно, очень жаль, но своей смертью. А вот у Пельника была политическая публицистика, и он умер тоже преждевременно, но, к сожалению, не своей смертью. Поэтому я здесь абсолютно, так сказать, не открываю никаких Америк, это наша традиция. Единственное мое отличие вот такое от некоторых моих коллег по цеху беллетристики заключается в том, что я могу себе позволить собрать в двух томах свои статьи советского периода, потому что первая статья, которая там открывает этот двухтомник, который, кстати, вышел в издательстве «Русский мир», мы о нем отдельно скажем, и это 88-й год. Это статья, которая вышла в литературной газете. И там есть целый, так сказать, ряд статей, еще выходивших при советской власти. Потом перестроечные, потом там постперестроечный, ельцинский период, потом там ранний путинский, потом средний путинский и до 24-го года. Кстати, вот эта статья, которая открывает этот двухтомник, у нее чисто такое библейское название «Томление духа». Да, да, да.
То есть тогда ты томился.
Ну, я и томился, и так почитывал все-таки, скажем так, мягко. Я не скажу, читал, но тогда еще почитывал, так сказать, Священное Писание, потом, конечно, стал уже читать с комментариями, там, серьезно вникая и так далее. И я себе могу позволить эти статьи собрать, потому что при всей какой-то моей там эволюции, каких-то метаниях и так далее, но я все-таки себе не изменял. То есть вот Поляков, так сказать, идея Полякова 88-го года и там сегодняшний наш разговор, это, в принципе, об одном. Ну, разный уровень, ну, жизненного опыта, конечно. Тогда я был молодой человек, так сказать. Сейчас я уже вот 70 лет отметил, мы с тобой, ну, 70-летних, так сказать, вот, молодых человека, скажем так. И я пережил несколько исторических эпох. Для народа это ужасно, но для писателя это полезно, потому что такое получается абсолютно панорамное, так сказать, зрение, понимание каких-то вещей. Большинство моих коллег по перу, они себе такую роскошь позволить не могут. Потому что, когда люди начнут читать, подождите минуточку, а что же при советской власти одно, мало ли? при перестройке другой, при Ельцине третьей, при Путине четвертой, когда началось СВО, вы вдруг очнулись, так сказать, значит, большим патриотом, таким милитаризированным, а до этого вы были чистым пацифистом. Это что такое? Ну, мне таких вопросов читатель не задает, слава богу. И хочу я сказать об издательстве. Я очень рад, что вот этот двухтомник вышел в издательстве «Русский мир». Дело в том, что это очень уважаемое издательство, которое появилось там еще в 90-х годах, даже, по-моему, в конце 80-х появилось, и оно всегда было сосредоточено на вот такую серьезную интеллектуальную литературу. Вот. И передо мной, скажем, там выходили сборник статей Вадима Валерьяновича Кожинова, который оказал огромное влияние на наше поколение. И надо сказать, что как раз я должен был возглавить литературную газету, но там период назначения, он растянулся на полгода. Ну, потому что там надо было проводить, так сказать, достойно, значит, предыдущего редактора, который газету, так сказать, практически уничтожил. Ну, у нас так принято, если человек что-то уничтожает, отрасль, ему надо золотой парашют. Ну, вот такая же история. Но я уже готовился, и у меня был список авторов, и вот у меня первый стоял Вадим Кожинов. И он как раз умер в январе 2001 года, вот, а я вышел в газету в апреле. Хотя должен был взять газету в конце 2000-го.
Ну, слава богу, своей смерти.
Да, но зато мы отмечали все его круглые даты, юбилеи, там печатали различные материалы.
Вот в чем его значение, Кожинова, для русской литературы?
Значит, у него... Я скажу, в чем его значение. Значит, ну, во-первых, он был очень серьезным аналитиком русского сектора литературы. То есть то, что мы сейчас понимаем, что Рубцов – это наш национальный поэт и один из лучших русских поэтов 20 века, то, что Юрий Кузнецов – это, так сказать, величина, сопоставимая по философскому, так сказать, как бы накалу с Тютчевым, это благодаря ему. Он был, конечно, в этом смысле очень такой серьезный критик, аналитик, литературовед. Я считаю, что лучшая книга о Тютчеве – написаны именно им. Но, помимо всего прочего, он еще был историософ. И именно он еще в 90-е годы предложил вот ту патриотическую, причем такую очень точно, так сказать, сакцентированную, доказательную модель русской истории, на которую сейчас опирается вся наша политическая риторика. Риторика, ну, в хорошем смысле, ну, да, действительно, у каждого государства должна быть своя риторика. Вот, без ссылки на Кожинова. Потому что если бы эта риторика опиралась бы на либеральных, так сказать, историков, то вы понимаете, что не оправдать, не каким-то образом замотивировать вот наши вот геополитические устремления последнюю середину было бы невозможно. Опираются на Кожинова. Но без ссылок на него, ну, мы-то знаем, что это Кожинов. Вот, так что это отец современной версии отечественной истории. Именно как историосов, потому что, да, конечно, были там крупнейшие историки, которые вот исследовали разные там, так сказать, узлы исторические, много открыли там всего, но вот как по такую общую историосовскую модель патриотическую отечественную историю в 20 веке дал вот практически вот Вадим Ильич. Панарин Александр Сергеевич тоже вот передо мной выходил. Третьякова Виталий Литович тоже, публицистик, очень интересная, кстати, недооцененная, я считаю. Вот.
Он еще, слава богу, жив.
Да, он жив. Он, кстати, был, да, он был на этой презентации, но я, так сказать, еще сейчас закончу с издательством, потом скажу о презентации. Вот. Это уникальное издательство высокой культуры издательской. То есть, во-первых, ну, ты взял эти книжки, так сказать, они роскошно изданы. Понимаете, вот очень стильно, очень красиво. Издано на отличной бумаге там, и так далее. И плюс это единственное издательство, у которого сохранилось три этапа проверки текста. Как вот было раньше, когда вот в Худлите мы выходили, в Совписе. Вот в результате вот такой тройного
что
фильтра...
Это? Что это за фильтры?
Ну, это фильтр, это значит, читает редактор, потом, так сказать, читает рукопись корректор, а потом еще уже в верстке еще раз читает корректор. Вот от последней сети уже все ушло везде. И я хочу сказать, что у меня давно не выходили книги, но где действительно ты вот читаешь, и ты ни одной ошибки, ни одной опечатки ничего не находишь. Это большая редкость. Вот, потому что даже вот достойные издательства... Вот мне присылают, там, потому что со в детство. Много людей говорят, ну а что же у вас там, ну как же так, там, год у вас там ошибка, или там, а вот тут у вас опечатка, а там у вас строчки перепутаны. Ну, это, конечно, обидно. Вот, поэтому я очень рад, что в этом... Кстати, создатель этого издательства и многолетний руководитель Вячеслав Евдокимович Волков, просто подвижник русской книги. Мы, кстати, когда я был редактором Литгазеты, мы активно рассказывали о книгах, выходили. А у них широкий спектр. Ну, они, кстати, также издают, например, серию лауреатов премии Солженицына. Хотя вы знаете мое отношение, так сказать, с окружением вот, вдовы Солженицына, сложное, вот, и мое неоднозначное отношение к фигуре Солженицына, но среди лауреатов есть очень достойные люди. Распутин был лауреатом, Юрий Кублановский, кстати, очень хороший поэт, один из лучших поэтов, я считаю, вот старшего поколения сегодняшнего. Да многие там и лингвисты выдающиеся были и так далее. Поэтому очень хорошие, знаете, я очень рад, что они выпустили к юбилею. Но поскольку у меня к юбилею вышло несколько книг, но уже сил не было делать презентацию в рамках 70-летия, иначе, я боюсь, мы просто сейчас не сидели в студии, вот, мы вот отложили, и совершенно не случайно площадкой стал православный университет.
Иоанна Богословская.
Да, да, вот, подвязан.
Потрясающее название храма.
Да, но вот я так как писатель говорю, понимаете, что это значит был такой вяз, что его знала вся Москва. Потому что я думаю, что в Москве это был не один вяз. Но если говоришь, что это Иоанна Богослова под вязом, это, видимо, грандиозный какой-то вяз, я так подозреваю. И там ректором, вот уже года два, наверное, уже, а может и больше, но время летит после 50. Мой давний товарищ Александр Владимирович Щипков. И дело в том, что вот по моему мнению, и я об этом писал, и мы в Литгазете печатали публицистику Щипкова, я считаю, он сейчас ведущий православный публицист.
Причем он набрал силу, и набрал силу, как я понимаю, тем, что он бесконечно много и серьезно работает.
Да.
То есть это каждый день не без строчки у него проходит, а для писателя то, что человек, который все время пишет и отрабатывает каждый раз, каждый день, он отрабатывает стиль, отрабатывает мысли. Mm-hmm. И вот он из таких, которые из достойно талантливых mm-hmm. людей превратился действительно в крупного публициста.
Да, и вот его вот книги публицистики, кстати, может быть, не знают наши слушатели и зрители, он, кстати, автор замечательного термина, многое объясняющее, кстати, гламурное православие. Это его термин. И у него таких немало терминов.
Точно, попадание.
Да, да, да. И у него очень интересные работы именно по деформации православия на Украине и по консерватизму. И, в общем-то, всем рекомендую вот, публицистику Щипкова. Я был, кстати говоря, там на презентации нескольких его книг, там выступал. И когда вот, а где проводить, я вот обратился к нему. Да, конечно. И место намоленное, и, в общем, соответствующий, так сказать, контингент. Но в основном пришли люди мне близкие, идейно, так сказать, эстетически, дружки. Ну, я просто вот хочу перечислить некоторых из людей, кто пришли. Но это, скажем, замечательный историк Евгений Спицын, Евгений Юрьевич. Вот он, кстати, открыл своим блестящим выступлением обсуждение. Но я, когда говорил слово, так сказать, вот виновника торжества, я сказал, говорю, знаете, говорю, ну, я все понимаю. Ну, товарищеская презентация в кругу друзей, она предполагает какой-то позитив изначально. Я говорю, я знаю, что вы все ко мне хорошо относитесь. Врагов своих я не приглашал сюда. Ну, я имею в виду идейно-эстетических. Вот, поэтому я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь. Я говорю, поэтому давайте мы поговорим о проблемах современной публицистики, которая чрезвычайно, так сказать, широка. Я говорю, вот смотрите, вот сидит там Игорь Прокопенко. Это телевизионная публицистика. Хотя он выпускает и книжки очень интересные, последний его цикл.
Это автор РНТВ, да?
Да, РНТВ, передача его «Военные тайны» знаменитая.
Да-да-да,
вот. Очень любят. Но у него есть много книжек, у него там около 100 книг, в частности, вот последний, у него цикл «Спросите у Сталина». Очень интересно, так сказать.
Ой, я об этом говорил, кстати,
да.
И на презентации.
Это, кстати, не апология Сталина, нет, это как раз он весьма, так сказать, приводит и про, и контра, и так далее, но это серьезный разговор об эпохе. А с другой стороны, вот сидел Животов Геннадий Васильевич. Вот, может, нашим слушателям эта фамилия вот так навскидку ничего не говорит, но все, кто когда-либо держал в руках газету «День, а потом завтра», все помнят, в правом верхнем углу, в каждом номере есть замечательная сатирическая графика. Все помнят эти вот ряхи, так сказать, ельцинского периода, там все и так далее, и так далее.
И это редкость, потому что карикатура как жанр сейчас невероятно редкость.
Я вообще его называю наш русский Дамье. Он действительно уникальный. Вот, уникальный. И я думаю, что со временем просто будут изучать нашу политическую историю по его вот этим, так сказать, политическим, так сказать, карикатурам. Помимо всего прочего, это хорошая графика. Потому что бывает карикатура, но она злободневна, она как художественно, но ты понимаешь, это слабо, понимаете? Потому что ты записался добровольцем, это хороший плакат, да? Вот, а они были слабенькие. Так вот, он очень сильный. Вот посчитайте, значит, это сколько же эти газеты выходят, уже 30 лет. Каждую неделю, в каждом, так сказать, году у нас, значит, получается... Сколько выпусков? Ну, с пропусками, будем считать, примерно 50. Да, там, ну, какие-то пропуски, там, 50 номеров на 30. Это сколько получается? 1500 вот таких вот. Это история в политической карикатуре. Это еще будут диссертации защитятся.
Тут вот. Очень важно понять, что действительно это большая редкость. Когда еще вот эта русофобия в Европе не достигла своего пика, который сейчас, кажется, уж совсем, так сказать... начинает даже этот пик уже извергаться, как вулкан. Мне один мой приятель, он депутат, не думаю, как это называется у поляков, Сейма.
Сейм, да.
Да, Сейм. Тоже 30 лет в Сейме. Православный, единственный православный человек в этом Сейме. И он мне рассказывал, что... Евгений Чиквин. Он мне рассказывал, что... Они пытались в Польше для примирения тогда еще какого-то что-то, взаимопонимания сделать такую выставку параллельных карикатур, чтобы польские карикатуристы и русские карикатуристы. Так русских про Польшу не нашлось. У поляков изобилие, как они уже издевались, так сказать, над нами, это само собой. А мы как-то, говорю, слушай, неужели, в общем, мы так настолько неинтересны русским, что ни одной карикатуры про Польшу? Я говорю, ты знаешь, как действительно, нам еще более-менее интересны французы, там, англичане, ну, немцы, может быть. А как-то вы такое вот междометие какое-то, которое, в общем-то, русскому читателю, зрителю даже и неинтересно. Вот такой факт. Ну, в принципе, вообще у нас очень мало карикатуры.
Ну, я думаю, что были, конечно, карикатуры вот времен, это «Чудо на Висле», вот когда там... к сожалению, вот из-за ошибок там Тухачевского и прочих.
Нет, сказать, это вот. Я не это имею в виду. Да. Не ту старинную эпоху. Нет. Вот современную.
Я считаю, что это объясняется другим моментом. Дело в том, что поляки нас воспринимают как врагов. Мы их воспринимаем как братьев по славянству. У нас, так сказать, никогда к ним ненависти не было. Хотя, так сказать, надо сказать, что они, конечно, там в смутное время там у нас похозяйничали.
Куда пошарили.
Да, вот. Да и надо сказать, когда они начинают там вот советская там оккупация, то все, 5-10, но и дело в том, что польское подполье реальное, кстати, очень хорошо у Лескова описанное, оно же очень, так сказать, сильно поработало на развал империи. И не случайно в первых, так сказать, большевистских правительствах поляков было не меньше, чем других инородцев. Дзержинский, Мархлевский, там, Минжинский – это на поверхности. На самом деле было гораздо больше. Вот. Поэтому, как, когда они начинают там, на Советский Союз, ребят, ну, это вы же, так сказать, вы этого добились. Да? Вы хотели независимости благодаря развалу империи. Да, вы ее получили. Ну, так, а дальше-то геополитика начинается. А вы что думали? Вы получите независимость, и все, к вам никаких вопросов не будут? Будут. Вот. Но это мы отклонились от темы. Значит, и, в общем, пришли там, тоже Виталий Третьяков пришел, он тоже выступил, очень интересно. Вот, пришел Андрей Ильич Фурсов, я знаю, блестящий наш, так сказать, историк и такой политолог современный. Алексей Бобровский, Петр Калитин, доктор наук. Философский, кстати говоря, мы много лет с ним сотрудничаем. Кстати, выступил вот наш, так сказать, лидер нашего Союза писателей России Николай Федорович Иванов. Ну и, в общем, так шла речь о, в общем, предстоящих очень серьезных реформах в литературном пространстве. Вот, все-таки, наверное, вот это будет третья попытка, и все-таки будет создан Объединенный Союз Писателей. Очень интересно, вот я так слежу, там интернет, там прессу, и очень интересно наблюдать за некоторыми вот политическими структурами, литературно-политическими, но в частности, вот есть такой союз 24 февраля, объединяющий патриотических писателей. Вообще, это, конечно, довольно смешно, все вот, кто назывался этими вот какими-то датами, все эти февралисты, вот и апрелевцы, все плохо закончили, но это так. И вот они сейчас свои программы, вот это реформирование, но смешно, понимаете, но если вы серьезные люди, но они же слово в слово повторяют то, что мы писали в 90-е годы, вот я там, вот в этом двухтомнике просто можно найти мои статьи того, где вот я все это пишу, вот их эта программа, так сказать, значит, потом, когда я возглавлял 16 лет литературную газету, мы вот все это писали, мы проводили круглые столы, все эти идеи, они даже буквально вот, значит, только расковычивают. Значит, это была такая эпиграмма про одного там историка. Свои труды он увеличивал, чужие мысли брал и расковычивал. То, что мы вот это все... Ну вы хоть сошлитесь, ну что же вы себя выдаете за первооткрывателей? Когда это был длинный процесс, 30-летний, мы подготовили всю, так сказать, базу, значит, и интеллектуальную, и, так сказать, технические какие-то, все, так сказать, но вы хоть сошлитесь, что это как бы давний процесс, который сейчас, вот, Бог даст, достигнет какого-то результата. Нет, это мы, это только мы, больше никто ничего не понимает. И мне вообще вот эта структура 24 февраля, она мне очень напоминает вот этих напостовцев, вот этих всех Кершонов там и так далее, вот, которые были самые пролетарские, хотя все были из семей лавочников, аптекарей, портных и так далее. Но они были пролетарии, они знали, что нужно пролетариату, они всех учили, как надо писать, там это, там, и так далее, и так далее. Вот это вот очень мне напоминает.
Богатый Демьян, бедный.
Но Демьян-то нет, он немножко в стороне стоял. Кстати, Демьян-то ведь сгорел на чем? Он же сгорел на либретто вот, комической оперы «Богатыри», где он, там был какой смысл, что крестили Русь в результате большой пьянки, значит, князей, которые так перепились, что, в общем, с пьяну крестили Русь. Вот такой смысл был. Вот. Ну, и поставили, значит, в камерном театре. Ну, и, в общем, Сталин это посмотрел. Это стало концом и Демьяна Бедного, и камерного театра Таировского. Но нельзя так глумиться. Понимаете? Нельзя так глумиться. И Сталин, как крупный, так сказать, государственный деятель, не будем сейчас ему давать оценку, но он понимал, что как можно глумиться и уничтожать, ну, грубо говоря, религию, веру, институт церкви, ну, благодаря которому Россия стала Россией. Потому что если бы не православие, то никакого бы, так сказать, значит, одоления, значит, татар-монголов не было бы. И, в общем, многие вещи, и я думаю, что и Наполеону мы бы проиграли. Ведь, казалось бы, он идет в страну, Наполеон, где весь правящий слой говорит и думает по-французски. Татьяна-то, любимая пушкинская героиня, изъяснялась с трудом на языке своем родном. Даже Татьяна, которая жила, в общем-то, в сельской местности. А Петербург, он вообще говорил по-французски. Ну и по-немецки, поскольку было очень много немцев. Ведь Александр III, когда наследовал, значит, убитому отцу, он стал разбираться, ему вдруг донесли, что, оказывается, вся Прибалтика говорит по-немецки, и дело производства там ведется на немецком. И когда-то присылается русский чиновник, он вынужден учить немецкий язык, потому что русский язык там никому не нужен. А это уже были 80-е годы. И только тогда, значит, Прибалтику пришел русский язык. А мы удивляемся еще, почему Прибалтика смотрит на Запад. А что же ей не смотреть, если она только по-русски заговорила за 20 лет до революции? Это же надо было выучить поколение, чтобы они знали русский. Чиновники, так сказать, на немецком языке. Потому что азийские там, бароны, они всем владели, все чиновники были, все землевладельцы.
Вот тебе либерализм, да? Царской империи. Потрясающие, да, свободы. Угу.
Да. Но это та свобода, которая не нужна, потому что, конечно, в империи дело производства должно вестись на, естественно, на основном языке, но этот либерализм он и довел. Кстати, может, кто-то не знает, но дело в том, что когда началась Первая мировая война, то ведь у Финляндии, у них же была своя там армия, свои денежки, там то и все, и Финляндия, она, значит, отправляла в качестве добровольцев егерей воевать в немецкой армии против России, будучи частью России. Но вы понимаете, что такая, когда вот говорят, вот там разрушили, так сказать, империю, вот заговор, там этот опломбированный вагон. Слушайте, ну, если часть, причем такая форпост, значит, империи, имеет право отправлять своих, так сказать, бойцов в ряды противоборствующие с Россией армии, ну, не может такое государство сохраниться, ну, не может. Оно обречено, по крайней мере, на отделение этих частей. Что и произошло. Польша в наполеоновской армии, 25% вот этой великой армии, которая перешла Неман, это были поляки. Ну, какой смысл вот держать в империи вот такую страну, которая при малейшем, так сказать, политическом кризисе, она переходит на сторону твоих противников. Поэтому, ну, это мы уклонились. Вот. И, в общем, там, так сказать, были много достойных. Кстати, было много главных редакторов. Ну, в основном я приглашал тех редакторов, которые, газет, которых я печатаю. Это был, значит, там, Угланов Андрей Иванович. Это вот замечательные «Аргументы недели», так сказать. «Вечерняя Москва» была, Куприянов Александр Иванович. «Российская газета», «Толстушка», так сказать, Игорь Александрович Черняк. «Роман газета», вот Юрий Козлов, «Комсомольская правда», с которой я вот активно сотрудничаю, Александр Гамов, кстати, такой легендарный журналист, член президентского пула, и у нас с ними уникальное, значит, есть издание, это вышло в другом издательстве, «Книжный мир» называется, это сборник наших интервью, а он берет у меня эти интервью в основном вместе с женой, они как бы соавторы. И любовь, в полном смысле, и любовь, и жена, и так далее. Вот. И мы даже выпустили сборник наших интервью, которые выходили в «Комсомольской правде». Называлось оно «Честная комсомольская». И там первое интервью 95-го года, где я рассказываю о «Козленке в молоке», его что-то дописывал. И вот последнее, это вот уже СВО там и так далее, и так далее. Целая книга интервью в одной газете, в «Комсомольской», вот, правде. Так что много было там достойных людей, хорошо, так сказать, поговорили, и действительно поговорили о проблемах публицистики. Очень интересно выступила, кстати, многолетний директор Дома книги, который на Арбате, на Новом, все знают, но дело в том, что там же отделение по всей Москве, их же 30 с лишним этих магазинов, вот она там проработала 40 лет, этим лет 25 руководила этим магазином. Вот, Михайлова Надежда Ивановна.
Факты, она сказала, потрясающие,
да,
совершенно.
Да. Они не потрясающие, они, я бы сказал, приводящие в отчаяние.
Вопиющие.
Да. То есть, вы вдумайтесь, она сказала, что, друзья, у нас на всю нашу 150-миллионную страну тысячи магазинов книжных с площадью больше 100 метров квадратных. Это не так много для книжного магазина. И еще где-то тысяча, где меньше. Это значит, имеется в виду киоски какие-то, закутки там на вокзале, вот это все такое. Для сравнения, 1000 книжных магазинов только в одном Париже. Не во Франции, а в Париже. А у нас на всю огромную страну.
Вот он, самая читающая нация.
Да, и я, вот как драматург, я часто езжу на премьеры. Не буду называть города, чтобы просто, как говорится, не стыдить. Вот я приезжаю в областной город на премьеру. Ну, я всегда еду на день, на два, чтобы, так сказать, заодно там сходить там, в музей, там это все посмотреть. Там. И первое, что я спрашиваю, а где ближайший книжный магазин? А обычно принимают там руководители культуры, так сказать, города, там это все. И иногда, не во всех, но в некоторых, значит, подожди. А, вот, говорит, вот там, а, нет, подожди, нет, его уже нет. А, вот, а его тоже уже нет. А мы узнаем, это руководители областной культуры. А если это город, ну, скажем, такой, ну, есть такие города, они большие, но не районные. Там, я не знаю, Мышкин, там, Борисоглебск такой, так сказать, в смысле, не областные. Ну, такие вот район. Я говорю, тип города, Зарайск. Я говорю, тип города. Я сейчас не утверждаю, что в этих городах нет, но вот в таких городах у меня тоже идут пьесы. Я тоже езжу обязательно. Так вот, в таких городах вообще нет книжных магазинов. Ни одного. А там живет 50, 80 тысяч. И ни одного книжного, вообще ни одного книжного магазина. Ну, есть какие-то, значит, эти почтовые какие-то, эти, то, что раньше называлось «Союз печать», но это же не считается. Ведь книжный магазин во всем мире, книжные магазины, они давно уже стали литературно-букинистическими кафе, клубами. И вот как раз Надежда Ивановна Михайлова, она как раз и пыталась, вот, пыталась добиться, чтобы магазинам книжным вернули статус культурных очагов. Потому что их облагали налогом, как винно-водочные магазины.
И до сих пор.
До сих пор. И когда говорят, почему? И говорят, ну вы же не только книги продаете, вы же и тетрадки продаете.
Открытки.
Открытки продаете. Концтовары. И что? И что? Ну и вот она билась-билась, но добилась она только того, что ее просто уволили. В один прекрасный день она пришла, как у нас это принято, на работу, и увидела, что висит уже другая табличка. Ее даже не предупредили. Понимаете? Вот чего она добилась. Потому что боролась за то, чтобы магазины, естественно, были культурными центрами. Конечно, если бы ей помогало государство в лице, например, Роспечати, конечно, это произошло. Но Роспечать...
Хоть какое-то лицо. Хоть какое-то лицо, да, министерства.
Да, да. Но Роспечать, как раз по поводу Роспечати на вчерашнем этом вот обсуждении было очень много высказано критических. Вообще, я считаю, что Роспечать это, как вам сказать, их еще не, как говорится, не квалифицировали. Это мое личное мнение, я его не навязываю нашим слушателям. Ну, я об этом писал много раз, выступал, поэтому могу как-то сказать.
Но этот же процесс, да, на самом деле, давнишний. И он ведет к очень печальным последствиям. Я помню, недавно я зашел в книжный магазин, один из крупных, кстати, сохранившихся еще в Москве. Ну, смотрю, это изобилие книг, я книги очень люблю. Это выходит два здоровых таких молодых парня. Причем они, видимо, случайно открыли эту дверь, не поняв. И сначала они не поняли, куда вошли, потом посмотрели друг на друга и говорят: слушай, может, книжку купим? И так заржали.
Ну, бывает.
Нет привычки покупать книги. Вот в чем. А они, так сказать, такие, это не в тужурка каких-то, достаточно так хорошо одеты,
но
состоят.
Евгений, ну, давайте называть вещи своими именами. А откуда будет эта привычка? Вот назовите мне навскидку на нашем телевидении хоть одну передачу, посвященную книгам, на центральных каналах. Их нет. При советской власти они были. Вот. Сейчас их нет. Там, ну, какие-то спорадические передачи бывают на канале «Культура». Вот. Ну, во-первых, это канал специфический. И на канале «Культура», я считаю, должно быть не спорадически, а каждый день должны быть передачи, посвященные книгам. И не вот это непонятное бормотание, так сказать, в передаче «Открытая книга». Во-первых, так сказать, когда я вижу, кого приглашает, так сказать, значит, Сергей Шаргунов в студию, но там, ну, в лучшем случае, там, из пяти приглашенных, один с большой натяжкой может квалифицироваться как писатель. Остальные...
А он все-таки толковый человек-то. Я не понимаю, сам писатель. Я вообще из хорошей семьи. Верующий человек, безусловно. Как так получилось у него?
Я не знаю. Это, может быть, это установка дирекции. Вот дело в том, что когда я вел на канале «Культура» передачу, у меня был директор программный. Не буду называть ее фамилию, она сейчас занимает очень большой государственный пост. Так мы ругались, как кошка с собакой. Потому что я, так сказать... Она говорит, вот мы сегодня посвящаем Бродскому. Я говорю, хорошо, я люблю Бродского, он замечательный поэт. Вот, я очень люблю его, некоторые стихи. Я говорю, а вот у нас же Юрия Кузнецова тоже юбилей рядом. А кто такой Юрий Кузнецов? Нарясти. Вот. Этот человек сейчас у нас занимает большой пост. И мы ругались со страшной силой. из-за этого. Но если у тебя есть позиция, и когда, как говорится, на меня шли жаловаться руководителю канала Шумакову, он, кстати, сейчас руководит, Сергей Леонидович, если он нас слышит, зря они прислали к нам на презентацию камеру.
Камер, да. В общем-то, вообще не было.
Не было, да, камер
не было. Что очень обидно, да. И жалко, когда вот такой,
такие силы собрали.
Такие, да, силы, да, редкие. Редкая, но, возможность, вот, показать этих людей.
Шли к нему жаловаться, он всегда говорил одно. Кто на экране? Поляков. Вот он за все отвечает. Поэтому если он сказал, что должен быть Кузнецов, значит, будет Кузнецов. А он еще хочет, чтобы вот был Кандинский и еще рядом Аркадий Пластов. Он говорит, вот если он хочет, чтобы был Аркадий Пластов, значит, должен быть Аркадий Пластов. А если он не хочет, чтобы был Кандинский, значит, не нужно Кандинского. Потому что зритель видит и слышит его. Ну, человек, так сказать, поработал и ушел. Не выдержал со мной идейно-эстетических баталий. Вот если ты такой ведущий, у тебя будет все нормально. А если тебе вот эту всю графоманскую рать подсовывают, и ты сидишь и смотришь в рот человека, который несет полный вздор, а его текст просто невозможно прочитать, потому что это неграмотное, и, так сказать, к литературе не имеет отношения. Зачем это все надо? Что за игра-то? Вот поэтому и не читают эту литературу, потому что ее невозможно читать. Но это отдельный разговор. Но вот совершенно правильно Надежда Ивановна сказала, что да, 1000 магазинов на 150-миллионный народ, в то время как в Париже, так сказать, сколько там в Париже живет, ну, 5-7 миллионов там, 1000 магазинов, лавочек таких, книжных таких, всяких, кафе, литературных, вот, это, конечно, безобразие. И вот очень много было таких высказано, ну, люди-то знают, они говорили, очень интересно, Прокопенко говорил о телевидении, вот об этих тайных пружинах телевидения, и он абсолютно правильно сказал, почему у нас главный герой наших книжных магазинов Илон Маск, он интересный человек. Ребята, это другая цивилизация.
Немножечко об этом, потому что наши слушатели не знают, что он имел в виду.
Он имел в виду, что вот есть такое понятие выкладка. Когда вот ты входишь в книжный магазин, ну, все вы были, и ты вот спотыкаешься, скажем, об истории государства российского Бориса Акунина. Но это абсолютно либеральная, очернительская версия нашей истории. У нас всегда были такие истории, которые, вот, была целая школа, так сказать, Покровского, которые потом закрывали с треском, вот, где вообще российская история как просто какое-то паскудное недоразумение изображалось и так далее. Это, в принципе, как ни странно, тот был марксист, этот антимарксист, но вот эта вот очернительская линия, она преемственна. Вот ты входишь. Ты тут же на книге Быкова, так сказать, натыкаешься, так сказать. Ты тут же на книге там, ну, всех иноагентов, не буду их называть, вот все иноагенты, до того, как они стали иноагентами, они все были вот в самых центральных выкладках. Потом, когда их стали убирать, как иноагентов, не стали выкладывать на передний план книги писателей, ну, грубо говоря, патриотических писателей, которые любят свою родину. А, кстати, большинство писателей, они любят свою родину. Вот, не любят-то меньшинство, это вообще заболевание, автофобия называется у психологов.
Ну, может, плохо пишут?
Кто?
Эти писатели патриотические.
Почему же? Что, Распутин плохо писал, что ли?
Да нет, я не Распутин не имею.
Ну, да и сейчас, я что, Козлов плохо пишет, замечательно пишет.
Поляков хорошо пишет.
Сенин, ну, про себя не говорю. Сенин, что ли, плохо пишет, замечательно. Вера Галактионова плохо пишет, замечательно пишет. Николай Зиновьев, краснодарский поэт, один из лучших современных поэтов, замечательно пишет. Сергей Лобанов, вот поэт нового фронтового поколения, прекрасно пишет. А где вот их книги? Вот ты выходишь, ты будешь долго искать, потому что... Убрав вот эту всю, так сказать, иноагентскую рать, ну, потому что это уже можно просто должности лишиться, они же не патриотов стали выдвигать. Патриотов в смысле взглядов.
Нет, но почему так происходит?
Все-таки, они стали, там же работают Илона Маска. А дело в том, что мы не знаем механизмов навязывания книг. То есть мы его знаем. Мы знаем. Крупные издательства, имеющие серьезные материальные возможности, они, выпуская эти книги, они заинтересованы в их продаже. А они как вот не очень хорошо продаются. Потому что, честно говоря, так сказать, ничего там особенного нет в этих, так сказать, книгах. Тогда просто, значит, такая джентльменская договоренность. Ну, грубо говоря, мы вам эти книги отпускаем подешевле. Вы можете нарисовать отпускную цену побольше. Но вы их, так сказать, продвигаете. Это форма такого заработка. Иногда просто материальная заинтересованность конкретного, это называется мерчендайзер, по-моему, жуткое слово.
Не надо,
у
это
нас
ужасно,
приказчик, ну, приказчик, да. Вот. Они выкладывают, они получают как бы деньги в конвертах.
Ну, так же, как галерейщики.
Конечно.
Откуда делаются вот эти знаменитые абстракционисты? Вот на пустом месте налепил что-то, но попадая в галерею, во-первых, попади. Это нужно тоже, чтобы с тобой начали работать. И получается, что когда у тебя висит какие-то почеркушка какая-то совершенно дикая в доме, потом она перепродается, еще раз перепродается и так далее. То есть вот механизм сам по себе, практически как доллар, да, вот эти бумажки, ничего не стоящие.
Даже биткоин. Точнее, биткоин.
Еще биткоин, все прочее.
Да, абсолютно.
Ничего не стоящая штука, тем более вот виртуальная какая-то, она вдруг приобретает какую-то стоимость. И она растет, эта стоимость, потому что из галереи, попадают в музей, это тоже очень важное продвижение.
Да, и вот я, конечно, очень надеюсь, что вот после реформы этого литературного пространства все-таки книжные магазины снова перейдут в сферу культуры, и, в общем-то, вот этот контроль будет отрегулирован, потому что, ну, это ненормально, когда книга «Торговая сеть России», значит, сначала она десятилетиями выдвигала тех писателей, которые как по команде стали релокантами, иногентами. Вот просто такое ощущение, что им кто-то рассылал вот эти вот, значит, указания. А когда их убрали, они стали, значит, вот эту, так сказать, Илона Маска и прочее, прочее. Понимаете, вот я думаю, что тут действительно необходим действительно вот серьезный союз писателей с большими полномочиями и с определенным влиянием на книготорговую сеть, но для этого сначала просто надо поменять руководство Роспечати, потому что то, что делает Роспечать, это мне напоминает, так сказать, то, что именовалось словом «вредительство» в свое время. Кстати говоря, почему это слово не вернется в наш лексикон, я не понимаю, потому что этого вредительства мы даже, когда началось СВО, ну что, мы же все помним, так сказать, историю исчезновения 2 миллионов комплектов, так сказать, обмундирования. Это что, не вредительство? Это чистой воды вредительство. Вот, но не будем уходить в сторону. А я хочу вернуться к началу нашего разговора. Вот, когда вы вспомнили про вот мою эту вот вещь совдетства, цикл, прозаический цикл совдетства. И я теперь уже могу сказать, если вот в наших прежних, так сказать, разговорах я так немножко уклонялся, я теперь могу сказать, что я сдал в издательство мое, АСТ, сдал 4-ю часть совдетства. Все, она уже написана, она сейчас вот как раз проходит вот эту самую вычетку, редакторскую работу. Потому что, конечно, свежая вещь, там и писатель что-то может перепутать и ошибиться, и хороший редактор, и хороший корректор, это просто вот необходимо. Если я вижу в книжке, и вам, кстати говоря, дорогие наши радиослушатели, если вот видите, вот открываете, вот там, значит, написано в выходных данных, повесть или роман публикуется в авторской редакции. Вот сразу откладывайте. Потому что ни один нормальный писатель, он на выпуск книги в авторской редакции не согласится. Потому что он понимает, что любой текст, даже самого грамотного человека, он требует еще и редакторское, так сказать, вмешательство, доброжелательного, естественно, и корректорского контроля. Поэтому вот как увидели в авторской редакции, вот сам и читай в своей авторской редакции, а мы не будем. Вот, так вот, это 4-я часть, она называется «Школьные окна». Это повесть довольно большая, она где-то будет страниц, наверное, 500, там, через 50, может быть, в книжке. Это как раз описывается школа. Потому что у меня там все, то он отдыхает, то он в пионерском лагере, то на юге, то еще где-то. А вот тут он учится. Но мой герой Юра Полуяков, он во время учения умудрился влипнуть в такую историю, что мало не покажется.
А вот я сразу спрошу, вот этот сериал «Германики» о школу, вы смотрели его?
Смотрел, да.
Ну, ваши отношения?
Ну, вы понимаете, какое дело, что это не кино, это черновик. Вот как в литературе. Вот у меня есть, допустим, всегда, ну, у меня, как правило, где-то, ну, 5-6 редакций. Это вот первая моя редакция, которую я не только печатать, я ее вообще никому не показываю. Потому что у меня там и фразы, так сказать, просто наживлены, я наживляю мысль, понимаете? Вот это, там есть что-то, что есть в школе? Да. Есть там какие-то проблемы, все. Но это все неосмысленно, это все не прожевано, это все, значит, там есть актерские работы? Есть. Но они неглубокие. неглубокая. Когда потом, скажем, вот посмотрите серию, я ее называю «Гай Германика». И потом посмотрите даже «Друг мой Колька». Фильм, снятый, когда очень трудно было говорить какие-то реальные вещи. Там все есть, там все есть. Это замечательная сцена, когда там сидит эта девица и себе на уроке от безделия спички на ресницы кладет, сколько выдержит. Ну, это гениально. Это фильм конца 50-х годов. Понимаете, там все есть. А там ничего такого нет. Потому что это не искусство. Это не искусство. Это, понимаете, такой
вот,
подмалевок. Это подмалевок. Ну, можно, конечно, есть у нас художники, которые подмалевки выдавали за окончательный продукт, но вы же понимаете, что все мы понимаем. Так вот, и вот эта вещь выйдет, я думаю, в конце марта, в начале апреля. Она очень острая, там мой герой попадает в очень нехорошую ситуацию, особенно для представителя пионерского отряда, он же у меня активист, хорошист, любимец педагогического коллектива, и он влипает в такую ситуацию, что она ему могла просто сломать всю жизнь. Не буду рассказывать, просто вот почитайте. И еще уже могу сказать абсолютно точно. Я хотел остановиться на этой четвертой части. И, в принципе, у меня даже уже был написан, так сказать, такое послесловие, где как бы эпилог, ну, типа, как я очень люблю, там, в «Трех мушкетерах», книжка, на которой мы все выросли, там, помните, у него там, так сказать, заключение, еще эпилог. Вот, который очень много значит, потому что мои первые «Три мушкетера», которые я читал, они были без эпилога, их оторвали. И когда я лет через 10 прочитал эпилог, я понял, что я вообще не знал, чем все закончилось на самом деле. Это очень важно. Так вот, у меня был такой эпилог, где я как бы вот все, значит, уже прощался с читателем, рассказывал, чем это все закончилось. И когда я этот эпилог, значит, он большой получился, где-то страниц 30, и я вдруг подумал, а что же я так скороговоркой рассказываю про 10 класс, про его вот уже такой-то, он уже юноша, у него уже его интерес к девочкам приобретает другие отношения, они играют в КВН, они готовятся в институт, это поступление, это вот ощущение новой жизни, вот это 10 класс, и вот это все, что же я это все загнал там в 5-7 страниц? То есть у вас конспект. И я думаю, нет. Я еще напишу пятую часть, где вот я доведу своего Юру Полуякова, его любимую учительницу Ирину Анатольевну, вот, его друзей, доведу до конца вот школы. И, кстати, вообще жизнь очень интересная. Вот мне буквально недавно вдруг раздается звонок, и мне звонит мой одноклассник Петя Кузнецов, с которым мы учились до 8 класса, сидели, вместе ходили заниматься легкой атлетикой на стадион братьев Знаменских. Он у меня выведен под именем Кузя. И вот он мне позвонил, мы с ним не виделись, ну, 71-го или 72-го года. Представляете? И вдруг он мне позвонит и говорит, помнишь такое? Как не помню? Ты у меня герой в книжке, как я не помню? Вот. А кто вот был у меня на 70-летии в Доме литераторов, могли на сцене увидеть даму, которая является прототипом Шуры Казаковой. На самом деле ее фамилия Шура Казаковцева. Вот. Она приходила, вот, меня поздравляла со сцены. Очень, кстати, хорошо выглядит, вот, моя ровесница. И я все-таки вот надеюсь, если, конечно, Бог даст здоровья, сил, потому что, ну, как говорится, восьмой десяток, я все-таки еще вот постараюсь написать эту пятую часть.
Ой, да это Бог, потому что я всегда зачитываюсь вашими книгами. Они невероятно живы, очень точно подмечены. И ощущение такой юности текста автора, настоящего автора, потому что это все очень и смешно, и грустно, это очень живые персонажи, их узнаешь, с ним им, соответственно, начинаешь сопереживать, чем же закончится, а где же будет эпилог-то, что там дальше-то, конечно, общайте. Поэтому я желаю здоровья.
Спасибо.
Остальное все, ну, как бы оно уже за 70 лет богатство собрано.
Кстати, я тоже хочу поздравить с прошедшим недавно 70-летием.
Да,
да, Евгений, да, мы, как говорится, вот вступили в восьмой десяток, но я надеюсь, что мы еще пошумим.
Ну, дай это Бог, мне тоже хочется пошуметь. Итак, дорогие друзья, сегодня мы беседовали с Юрием Михайловичем Поляковым, замечательным писателем, книги которого я очень рекомендую вам почитать. Сегодня мы еще говорили о многих выдающихся русских людях, писателей, о которых, как ни странно, как ни удивительно, никто не знает книги, никто не продвигает. Это считается почему-то товаром исключительно. Нет государственной политики в отношении книжного рынка. Это все не развивается. Но вот такие вот собрания, которые произошли в Яно-Богословском университете, они все-таки, ну, дают все-таки какие-то звоночки такие высшему руководству, надеюсь, тем, чтобы что-то началось здесь, ну, слава Богу. Юрий Михайлович, возлюбленный, спасибо большое за такое живое просто... Я как бы даже кино такое посмотрел, да, из ваших книжек. Настолько живое изображение и персонажей, и людей, что хочется теперь, как это бывает очень часто, посмотрел кино, а теперь хочется почитать подробнее, как же там, что там автор хотел написать. Спасибо большое за такую чудную беседу.
Спасибо, что слушали нас. So